Мы прочитаем Евангелие от Луки из 16 главы, с 1 стиха. «Сказал же к ученикам своим, один человек был богат, имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И призвал его, сказал ему, что я слышу о тебе? Дай ответ управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Аминь. Ну, для нашего полного понимания, как-то вот сегодня удивительное собрание у нас, так? На первый взгляд кажется, что не по теме это. Но для того, чтобы мы углублялись, я хотел бы прочитать эту притчу до конца. «Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделаю, чтобы приняли меня в доме своем, когда оставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, сколько ты должен господину моему? Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, возьми твою расписку и садись скорее, напиши, 50. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, возьми твою расписку и напиши, 80. И похвалил господин управителя неверного, что он догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливые сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретите себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, принимали вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный малым, неверным и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Вот это очень важно, так я всегда затруднялся, когда размышлял по этой притче. Потому что на первый взгляд здесь очень серьезное противоречие. Когда Иисус говорит об этом, вот другие притчи как-то более-менее понятны. А в этой притче очень так вот противоречиво. Потому что если читать плотскими глазами, так, человеческим опытом, вот именно дальше мы читаем, что его слушали фарисеи и смеялись над ним. Ну, какую-то вот сказку рассказывают. Ну, как так может быть, так? И сравнение, которое Иисус выводы делает. Мы читаем, что получается, что управитель похвалил неугодную слугу. Ну, вот... Как-то вот с плотской точки зрения почитать, неверующий человек, когда читает этот текст, он говорит, ну, Христос похвалил вора. Он воровал, и он похвалил. А что тут такого? Зачем это вообще, как это может быть? Разве это так? Христос похвалил его воровство? А это говорит о том, что элементарное изучение текста не владеют эти люди, которые так размышляют. Потому что в тексте, когда мы читаем, работая над этим текстом, мы приводим к выводу, что Иисус устами правителя похвалил что? Догадливость. Не поступок его, что он воровал, и не образ его жизни, а, во-первых, он оценил себя. Он элитный человек, он правитель, он не может копать, он не может баранов куда-то на пастбище везти. Он не может никакую работу делать, говорит, а я ничего не умею делать, я управитель. Это представьте себе сейчас какому директору стать, дать метелку и сказать, теперь ты около дома подмети, пожалуйста, снег убирай. Это невозможно. Хотя в некотором смысле, лично я пережил такое в 90-х годах, когда у меня 4 машины были, когда я был директором, потом, когда меня просто преследовали, я добровольно ушел. Сначала фотографом, потом водителем. экспедитором своей же компании. Это очень трудно. И не каждый может это пережить. Но удивительно то, что Иисус говорит о догадливости, так? А в чем его догадливость была? Его догадливость была в том, что он подумал о будущем. Он подумал о своем будущем. И Иисус объясняет своим ученикам. Вот это очень интересно. Это он ученикам своим объясняет. Что он объясняет, что вот у нас есть касса, вот и я как бы здесь главный раввин, так? Обворуете меня? Нет, нисколько. Он сравнивает, говорит, это сыны света сего, то есть сыны мирские, так? Свет – это мир, имеется в виду. В русском переводе. Так, это означает, что в миру мы вокруг себя смотрим, есть очень многие люди, и они по-разному поступают, и у них очень много находчивости есть. И в своем роде они поступают так, чтобы будущее им было обеспечено. Чтобы в любых условиях, в любых ситуациях, посмотрите мировые политики, какой вот переговоры ведут, так они везде ищут. А вот такой вариант, чтобы я всегда оставался в выигрыше. И вы всегда думаете, надо так поговорить, что если в моей стране будут меня преследовать, я убежал бы в другую сторону, и там в этой стороне мне принимали. Обманчиво. Не принимают. Принимают до поры до времени, пока ты им нужен. Потом просто выбросят. И удивительно, что притча о блудном сыне тоже, пока у этого сына были деньги, было богатство, ему было хорошо. А когда кончилось его все богатство, что случилось с ним? Он не мог даже поесть найти себе, так, среди свиней. Не мог ничего поесть, заработать, поесть, так? То есть, пока у тебя есть возможность, у тебя есть друзья. У тебя нет денег, у тебя нет богатства, у тебя нет влияния, нет как бы положения в обществе. Ты никто. И тебя забудут очень быстро. Это мирские правила. И Иисус говорит, посмотрите в миру, это мирской пример. И показывает в этом мирском примере, что богатый человек, как управляет домом своим, и дал ему править кому-то, так, управляющий домом. И он что сделал? На себя работал. На себя работал. И здесь на кого он работал? Он работал на себя, потому что и это с помощью денег своего как бы господина. Теперь Иисус что говорит? Приобретайте друзей. Какой вывод делает Иисус из этого примера? Это тяжелый, сложный пример. Он не говорит, что вы воруете, вам надо воровать. Нет, он говорит, что приобретайте друзей, которым вы в вечности встретитесь. Самое удивительное, поразительное, что когда я всегда слышал проповедь на эту тему, никогда до конца главы проповедник не читал. И следующую главу не читал. Если прочитать эту главу до конца, вдруг мы обнаружим, оп, богатый. И богатый какой? Богач. И рядом с ним Лазарь. Здесь же он говорит, приобретайте друзей своим богатством, так? А богатство почему он ставит как бы неверное? Потому что неверное богатство, они находились под Римской империей. И они считали это неверным. Сколько я раз слышал, что деньги – это зло в современном мире. Сколько раз люди говорят, что деньги, которые государство издает, так? Государство создает эти деньги, печатает. И государство гарант этих денег. Государство обманщик. Его деньги какие? Плохие. Они греховные. Они зло приносят. Деньги, сколько раз мы слышим? Так Иисус говорит, вот этими злыми деньгами попробуйте себе друзей найти в вечности. Как же это понимать? Вот сегодня мы слышали, смотрите, вот наше собрание как идет. С самого начала радуйтесь всегда, так? А разве можно радоваться, когда мне плохо? Разве можно мне радоваться, когда говорят, ключи автомобиля на стол? Мы тебя бить не будем. Ну все, ну давай по-дружески. И до свидания. Документ не давай. Мы сделаем новый документ. Это ерунда. Вот положи на стол. И все, молодец, ты сам приехал к нам, хорошо сделал. Не бойся, тебя не убьем. Иди домой. Пережите, попробуйте. Вот очень интересно, как радоваться в этой ситуации? Как радоваться, если ты знаешь, что тебя преследуют, чтобы убить? Тебя обещали убить. Можно ли радоваться? Легко проповедовать, а очень тяжело прожить это. Легко советы давать. А вот когда самим касается, очень тяжело. И я вспоминаю 88-й год, землетрясение в Светакском. Через 2-3 месяца, через месяц нас выгнали из своего дома. Меня с женой, двумя детьми, потому что наш дом аварийный был, и должны были ремонтировать. Это 5 домов во всем Ереване ремонтировали из 1300 домов, которые были аварийны. У нас кто-то жил, какой-то депутат в доме, и он добился, что наш дом починили. И он до сих пор стоит. Хороший дом. Но нас выгнали. Мы не знали, насколько. Удивительно, как юмор, я вспоминаю, у нас 16-этажный дом, я возвращаюсь из Академии наук, работал там, и возвращаюсь, смотрю, участковый стоит, сварщик стоит, там кто-то еще стоит, и на наш подъезд, одноподъездный дом был, сваривают железную решетку. И объявление написано. Ну, представьте себе, я академик наук работаю, инженер, и возвращаю домой и читаю объявление. Ваш дом аварийный, сносу подлежат с 1 по 5 этаж. Остальные вещи могут оставить дома. Это реально, я читаю так. Но потом оказывается, что не дом с 1 по 5 этаж будут снести, а перегородки будут снести. Дом стоит на колоннах, а перегородки должны по 5 этаж снести, а верхние этажи, все там остальные этажи, 11 этажи, могут оставить вещи. 1-5 этаж – строительная площадка. Но читаешь это и не понимаешь, как вот смеются над нами или как. Или все мы потерялись уже рассудка после этого землетрясения. Ну, давайте радоваться этому. Тебя дом не пускают. С детьми стоишь на улице и все. И дают тебе полчаса, поднимись, бери, что хочешь. Лифта нет, ничего. До 15 этажа, пожалуйста, топай. И ночь. Как быть? Как радоваться? Но после этого вдруг мы перешли к родителям, как-то скитались. Это было тяжело. Но иногда нас пускали раз в неделю, там по 2 часа, ну 2 часа давали, чтобы подняться, какие-то вещи взять, спустить. И тогда мы с женой решили использовать это богатство, которое нам дал Бог. Работы не было, электричества не было, воды не было, транспорта не было, ничего не было. 5 лет так жили мы. И вот наш друг видит на автобусной остановке, женщина стоит и сильно плачет. Из церкви, из молодежи, подходит. Она как к нам матери годилась тогда. Мамаш, ты что плачешь-то? Да я вот так хотел автобус сесть, в другой город ехать, Ленакан, 120 километров. Ее как бы вытолкнули, она не могла сесть в автобус. Стояла в первом очереди, толкали. Она так и стоит и говорит, а теперь как я доеду? Хоть что-то я приобрел здесь, купила, достал там, как что-то продала, что-то купила. А куда ты едешь? Да вот туда-то. А это мой друг, он на машине, и как раз он должен был поехать себе домой туда же, за 120 километров, он оттуда. Он говорит, да садись, я туда еду. Я тебя повезу. И по дороге я с ней разговаривал. Оказалось, что он 4-жды хотел убить себя. Последний раз она поднялась там на гору, где-то 200-300 метров, и от утеса хотела броситься. Один раз почти бросилась в речку. Но, говорит, последний момент кто-то мне вот остановил. Не мог преодолеть это. Почему? Он спрашивает. Говорит, потому что землетрясение забрало мужа и 2 сыновей. Мы остались 3 женщины. Она и снохи, и 5 внуков. Маленьких. Они были как мои дети, 3-4 годика, 5 годиков, вот так вот. И 3 машины во дворе у них стояло. Отца, сыновей, блестящие, чистенькие, запорожцы. Но они ухоженные. И весь дом, вся территория, это бедно было, что эти мужчины преданы были своим женам. И они не могли прийти в себя. И мы решили с женой, мы будем в то, что у нас есть, пылесос есть, это мы продаем, на эти деньги покупаем продукты и едем к этой бабушке. Мы приезжали к ней, у меня была машина, мы приезжаем к ним, и когда мы первый раз приехали, привезли там еду, одежду там и так далее. Мы принесли, она сидит, плачет. Она сидит и плачет. Братья и сестры, это вот настолько тяжело. И я говорю, а почему Бог забрал этих мужчин? Как радоваться? Как ей сказать? Это было настолько тяжело. Настолько тяжело было. Это сегодня день свидетельства. Я хочу поделиться с вами. Тогда я просто мог с ней только плакать. Второй раз приехал, тоже плакал. Принес что-то. Вот приносишь еду, хлеб и так далее, соленья, банки, там продукты, не знаю, масло, муку. А это было все не достать. Все было не достать. Я привожу ее, так, продали свои вещи, купили, привезли. Она не смотрит даже на них. Они, эти женщины, трое лишь сидят и плачут. Раз плакали, два плакали, три плакали, а мы молились за них, мы приезжали, не только молились, приезжали и участвовали в их горе. И своих друзей мы целую компанию создали, мы приезжали каждый месяц обязательно регулярно мы ездили к этой семье. А дорога была 140 километров, горным дорогам, очень опасным. Вот. И мы чему добились? Прошло время, и когда мы приезжали, постепенно мы начали у них петь, начали стихи говорить, начали Слово Божие читать. И постепенно, вот как вот нам машина подъезжает, дети начали кричать, и вся деревня собиралась. Собиралась постепенно, и это была ежемесячная евангелизация. Постепенно. И наступило через примерно год, когда вдруг какой-то сосед начал говорить, ну, плохие вещи о Боге. Вот если Бог такой, почему твоего мужа забрал? Прям публично, а деревня очень прямые люди. Я не ожидал. Она обернулась и так этих на место поставила. И сказала, Бог справедлив, Бог прав, Бог их забрал в рай, и они у Господа, и мы, свои жены сейчас, себя ведем так, чтобы были достойны женами своих мужей. Я был поражен. Вот это тихое, вот это деньги, которые государственные, Советского Союза, мы верующие не так хорошо относились к Советскому Союзу. Ну, как не то, что хорошо относились, понимали, что это атеистическое государство. И эти рубли шли в так называемый фонд мира, который бомбили Израиль. Против Израиля эти деньги были. Мы как-то вот не очень-то так относились. Но эти деньги, что они делали? Послужили тому, что эта семья пришла к Господу. Не купили деньгами, нет. Мы просто могли делать то, что побуждало сердце. И вот Христос говорит о том, что Он находчиво поступил. А тогда я думаю, слушайте, электричества нет, воды нет, транспорта нет. А зачем мне дома пылесос? Но есть люди, у которых дома там есть генератор, они пользуются, и они готовы покупать. Так я продаю. И так и понял, в течение 5 лет я пылесос не мог подключить. Электричества нет. Это разве не находчиво взять то, что не нужно, продать, но не разбогатеть? А вот им приобретать вот это богатство, которое в вечности. Когда мы говорим о десятине, это же десятины тоже государственные деньги, так? Некоторые доллары любят, некоторые не любят, некоторые охаивают, некоторые рубль хвалят, некоторые рубль ненавидят, так? Но все равно, как бы вы ни сказали, Бог дал возможность, так, иметь деньги, иметь много возможностей. Смотрите, этот управитель, ему было верено управлять домом. И нам очень много верено Богом. У нас Бог дал нам время жизни, Бог дал здоровье, Бог дал дар речи разговаривать. Кому-то дает иметь образование, кому-то другому дает какой-то другой дар, какую-то возможность работать, служение нести, в обществе находиться. Когда-то мы придем у Господа и соберемся. И будет удивительный момент. Вдруг окажется, что... А я не помню даже это имя человека. Кто он такой? Я даже не знаю. Еще одно свидетельство скажу. В 90-х годах Бог благословил меня, что я от нашей церкви проводил лагеря. Тогда как бы не редкие люди этим занимались. А это было очень тяжело, денег не было. Вопрос только в вере. Надо было верить в Бога. Надо было верить в Бога. Однажды даже в пансионате мы прожили уже 110 человек. Это немало. Представьте себе, каждый день мы проживание, питание, так, дом отдыха, если едешь, так, надо заплатить. А я плачу за 110 человек, за весь лагерь. И 5 дней мы ели, не платив ничего. Но директор это говорит, слушай, ты веришь в Бога, ты верующий, ты верой живешь, чтобы деньги будут. Но я-то, что хочешь, я тоже был верующим, я не баптист. Что мне заставляешь твоей верой жить? Я говорю, подожди будут. Мы молились, чтобы Бог дал ему терпение. Да, и деньги пришли. Деньги пришли, мы заплатили, в долгах не остались. Но вопрос в том, что вдруг оказалось, что в Бауманском университете, как я написал статью, и вдруг по электронной почте отвечает: «А вы, Мелкумян, не Иосиф Григорьевич?» Мне отвечают. А я говорю, ну, отвечаю, да, конечно, это я. Говорит, а вы, наверное, забыли меня, мне письмо пишет. Я говорю, ну, как я могу забыть, если я не знаю, кто вы? Ну, он представился, кто он есть, оказался. Говорит, а вы вспомните, там был Болохов, там был Кудряшов, пишет фамилия подростков, которые были вместе с ним. Говорит, мы вместе были, и ваш сын там был, старший, по имени он назвал, написал мне, а я вместе с ним баловались. Теперь вы меня вспомнили, я Петя. Вот так и он написал. Я так обрадовался, это 20 лет спустя, вдруг мне кто-то письмо пишет, а потом мы встретились, конечно, но я ему спросил, ну как, ты в церковь ходишь? Он говорит, да, но вы должны знать, я православную хожу. Я там помогаю, там что-то вот, какое-то служение несет. И при этом в Бауманке он работает там вот на науке. И я был удивлен. Бог дал какое-то что-то, возможность, какое-то время. Но нужно было что-то жертвовать. Нужно было просчитать. Нужно было найти эту находчивость. Вот ничего нет, работы нет, денег нет. Но вспоминайте 95-й год, 94-й год. Это какие у нас деньги? Миллионами считались помидор купить. Килограмм помидор. Это вот, ну забыли сейчас уже. Даже вот я рассказываю, думаю, неужели это правда было? Я вроде там жил, но уже не верится, что такое может быть. Но это же было. И это было. И я не единственный был, что такое так жил, брат, сестры. И когда семинары были, вот этих директоров собрали лагерей, нас больше 100 человек было тогда, большие бы это были собрания, по всей России. И это было такое благословение. И сколько будет плодов, сколько людей жертвовали. Вот это, как бы, нечестивые деньги. Но вот здесь мы научились. Бог Иисус говорит, посмотрите на них, они находчивы, планируют, политику делают. Для чего? Они думают о будущем. Вот если мы начнем думать о нашем будущем, который в вечности, который в Царстве Божие, который будет мы находиться в присутствии нашего Господа Иисуса Христа, в вечности, в новом воскресшем теле, разве вот эта надежда, когда Иоанн говорит, у кого есть такая надежда, очищает себе, как он чист, и освобождаемся мы от рабства греха и смерти. И вот как можно прийти к этой радости. Итак, путь радости сегодня Господь нам хочет сказать, чтобы мы должны свою находчивость использовать для того, чтобы прославить нашего Господа. прославить нашего Господа. И посмотрите, пожалуйста, удивительно, после этого притчи Иисус приводит рассказ. Я считаю, что это рассказ, это не притча о бедном Лазаре. Вот богач был. Он не мог правильно использовать свои деньги перед Господом. Хотя он точно знает, что есть Моисей и пророки. Когда мы читаем дальше, вот богач очень четко говорит, так, Аврааму, что они вот, да, они вот есть Авраам, есть там отец Авраам, Моисей, пророки, но если кто воскреснет, а Авраам что говорит? Пускай Моисея слушают. Так он знал про Моисея? Знал. Про пророков знал? Знал богач. И ничего не сделал. И он понимает, что его братья живут так же, как он. И куда пойдут они? Туда, к нему же пойдут. А Лазарь в другом месте. Вот разделяют проповедники это все вещи, так? А вот Иисус говорит, вот, пожалуйста, этот богач не использовал свое богатство, чтобы друзей иметь, хотя бы Авраама, подружиться с Авраамом. Некоторым детям Авраама, если добро бы сделать, так, Авраам бы оценил бы это. Ну и Авраам что сказал? У тебя было много радости. Ты не вспомнил ничего о Лазаре, о моих сыновей, дочерей. Ты жил свою жизнь. Продолжай жить свою жизнь. Это по заслугам. Вот удивительно, так? И вот здесь так важно, чтобы мы научились. Итак, путь радости, что всегда радуюсь, это путь надо, это не просто так. И я когда потом видел вот этих женщин, одна из них стала поэтом, у нее дар был такой, написала целую книгу, толстую книгу стихов, все ее переживания издавали, переводили на русский даже. И эта семья как бы воспряла. Это дело Божие. А так важно, что Бог, если что-то нам доверяет, что-то доверяет, это использует для славы Господа. И только тогда, если мы имеем надежду вечной жизни, укрепленную верой, искуплением нашего Господа Иисуса Христа, что Господь Иисус Христос, мы верим, что искупил меня и освободил от рабства, греха и смерти, у меня будет возможность любить своего ближнего, я научусь. У меня получится. И тогда, если я вот этой веры, надежды, любви сегодня так красиво было нам сказано, Александром Михайловичем, так, напомнено, так, вот проживая этот духовный путь духовного роста, мы тогда придем к тому состоянию, что всегда радоваться. Просто сказать, братья и сестры, надо всегда радоваться, надо. А не получается. Никогда не получится, если надо. Надо любить свою жену. Надо любить своего сына. А надо любить тещу. Ой, что вы говорите-то? Это можно ли? Когда мы говорим «надо», это никогда не получится. Но когда поясняешь, что я в этом нуждаюсь, ну как же это моя мама? Как я могу любить дочь, а матери ненавидеть? Как это может быть? Это значит не любовь, это значит что-то другое, это по-другому называется. Это выигрышное отношение, это партнерство, а это залог того, что эта семья долго не будет содержаться. Это разрушится. А когда есть настоящая любовь, оно становится причиной, так? Просто не верит вот это суеверное как бы высказывание. И мы откладываем. И когда у вас есть цель, когда у меня есть цель, когда я молюсь и вкладываю свою душу, вкладываю свою жизнь, и я вычисляю, как мы сделать мои ресурсы, как использовать, так? Для того, чтобы Бог прославился, для того, чтобы побуждение есть, вот это нуждается человек, я пойду, помогу. И когда ты это после этой помощи слышишь, благодарю Господи, а разве это не чудо? Мы с женой пережили такое однажды в этих ситуациях. Вот дома хлеб у нас по карточкой был. В магазин разбили стекло, сварили железки. Не привезли хлеб. И нету ничего. Дома есть ничего. Вот просто ничего нет. А мы сели так с женой и помолились. Ну ладно мы переживем. Ну что, вынуждены пост, и день-два мы переживем. А вот детям как? Детям как? И вдруг дверь открывается ключом. Приходят мои родители и приносят сумки. Детки, чтобы Бог побудил нас, надо было к вам прийти. Мы так соскучились, мы хотели прийти к вам. И Бог ответил сразу. Полчаса не прошло. Но надо же, надо научиться доверяться Богу, научиться верить в Бога. Не всегда так бывает. А, например, Авель ничего плохого не сделал, что брал это, его взял и убил. Ничего. Ничего этого заслуживающего. И есть такое. И есть такое. Мы не знаем, но важно воспринимать то, что Господь допускает в нашей жизни, что в этом есть что-то благое. А этому надо, можно прийти, пройдя путь духовного роста. А путь духовного роста невозможен без веры, надежды и любви. Вот духовно расти веры, надежды и любви, тогда у наш разум Господь открывает, как быть находчивым в духовных вопросах. Как? А это находчивость, посмотрите здесь. Связь давайте найдем. А говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, так, приняли вас, чтобы они, когда вы обнищаетесь, приняли вас в вечные обители. Удивительно. Кому-то я добро делаю здесь сейчас, так, вот этим неправедным богатством, которое я-то вроде зарабатывал, это мои деньги. Удивительно. Это же находчивость. Но если я не люблю ближнего своего, я могу это делать? Нет. Одного человека я помню, знаю, что когда десятины с ним говорили, так, он говорит, слушай, я не могу. Я не могу из кармана вытащить деньги и отдать. Вот не могу. Говорю, почему? Я ж кровно заработал, это ж мои деньги. Ну я так заработал, это мои деньги, я не могу отдать. А я так думал, говорю, Господи, благодарю, что тебе, что у него есть мудрая жена. Когда он приходит с работы, жена, на стол. Вот так все он кладет на стол. Она считает десятину, откладывает. Тебе завтра сколько нужно? Вот завтра вот столько. Остальное забудь. Потому что если тебе дам, весь рынок купишь. Дрель, перфоратор, там все купишь, принесешь дома, превратишь в магазин. Ненужных вещей. Ты не умеешь управлять деньгами. Заработаешь? Молодец, очень хорошо. Садись, поешь. И ты теперь иди спать. Вот тебе рубашка, вот тебе носки, вот тебе все. Ты молодец, какой ты хороший. Деньги на стол. А вот десятину я разберусь. Но если у него не хватает вот этой находчивости, его счастье было в том, что Бог подарил мудрую жену. Но некоторым Бог так разговаривает. Но если мы сознательны, зачем мы дожидаемся до этого, чтобы сын меня научил этому? Неужели не наоборот, чтобы отец научил сыну, как десятину отдать? Подумайте об этом. И очень важно, этот богач, который с Лазарем хотел отношения строить в раю, так? Ничего не получилось. А было время здесь. И Иисус говорит, подумайте, когда вы будете в вечности. Сейчас, как вы живете, как вы свои ресурсы используете. Итак, благослови нас Господь, чтобы мы стремились просить у нашего Господа мудрости и возрастали веры, надежды и любви. Итак, у нас есть надежда, что Господь воскресит нас. Наша надежда на Господа. Мы верим, что Господь нас искупил от рабства, греха и смерти и воскресит нас. И вместе с Ним мы будем в вечном царстве находиться. И в Его присутствии. И это есть большая причина, очень серьезная причина, которая побуждает нас, своего ближнего, любить. И тогда эти деньги не первые станут в нашей жизни. Если я скажу, деньги должны быть не первым в вашей жизни, должны быть, ответ я услышу, какое твое дело? Ничего я не должен никому. Но если я говорю, мы нуждаемся в этом, я нуждаюсь, а вы тоже ж нуждаетесь. Но обратите на это внимание. Я, когда мне так говорили, я думал, да, наверное, правильно. И результат будет. Я сегодня хочу вам сказать, мне так говорили, мне так научили, и я понял за свою жизнь, что это правильно. Я нуждаюсь в Господе. Я нуждаюсь в возрастании веры, надежды и любви. Я нуждаюсь в том, чтобы прийти к тому состоянию духовному, чтобы, что бы ни случилось во всех обстоятельствах, у меня была бы причина радоваться. Без причины, если кто-то радуется, его отправляют к Кащенко. Понимаете, есть разница. Без причины невозможно радоваться. А когда человек радуется, он имеет обязательно какую-то причину. А в чем причина? В Иисусе Христе. Вот что бы ни делать с христианином, у него есть причина, вечная причина, которая имеет начало здесь, и эта причина не может исчезнуть. Надежда на Господа. Благослови нас, Господь, чтобы мы возрастали в вере, надежде и любви. Аминь.